Сегодня продолжим рассматривать историю духовного кризиса пророка Илии. То, что мы говорили позапрошлое воскресенье, у меня не получилось два раза подряд проповедовать, пауза небольшая была, поэтому я коротко напомню то, о чем мы говорили в позапрошлое воскресенье. Очень коротко. Царь Северного царства Израиля Ахав и его жена Иезавель, они решили в своей стране заменить поклонение Богу Яхве на поклонение идолу Ваалу. В эту ситуацию вмешался Бог. Он вмешался достаточно кардинально, он послал пророка Илию, а пророк сказал, что дождя не будет, как оказалось, 3,5 года. Так и произошло. 3,5 года в Израиле не было дождя. После этих лет состоялся поединок на горе Кармил, известная очень библейская история для тех, кто читал Библию, между пророками Ваала и между Ильей, Ильей. Поединок закончился полным разгромом веры Ваала, и произошло чудо схождения огня, расплавились даже камни, и после этой ситуации пошел наконец-то дождь. Илия победил. Ну, или лучше сказать, Бог победил в том поединке. После этого Ахав поспешил к своей жене, чтобы отчитаться о том, что произошло. Здесь мы видим снова Ахава как подкаблучника последнего. Он не как лидер ведет себя, не как царь ведет. Он бежит быстрее отчитаться перед своей женой о том, что там произошло. А Илия поспешил к ближайшей границе с Израилем, чтобы, ну, тоже странно, поспешил быстрее убраться из этой территории. А вот то, что произошло дальше, это похоже вот на это. Третье царство, 19 глава.
Похоже на мой инфаркт.
Третье царство, 19 глава, с 1 по 5 стих мы читаем. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». И послала Иезавель посланца к Илии сказать, если ты Илия, а я Иезавель, то пусть то и то сделают не боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал... «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих!» И лег под можжевеловым кустом и уснул. И вот теперь мы возвращаемся к вопросу, который я задавал в прошлый раз. Как так получилось, что после такой грандиозной великой победы такой великий пророк пришел к такому неутешительному выводу в своей жизни и сдался, и опустил руки, и сдулся, как вот этот шарик? Мне понравился на этот счет комментарий одного человека, который верно, очень, на мой взгляд, очень верно подметил. Духовный кризис есть у всех, у кого есть духовные отношения с Богом. Проходить через духовный кризис – это нормально. Нормально в том смысле, что это бывает. Бывает почти у всех верующих, и особенно у тех, кто несет большое служение, которые они часто проходят в своей жизни, или не часто, но бывает, проходят в своей жизни через периоды духовного кризиса – кризиса веры, кризиса служения, именно потому, что они живые верующие. Мертвые, духовно мертвые, они через это не проходят. Но вот здесь ключевое слово «проходят». Они там не застряли, не сдались, не опустили руки и не живут там. Они проходят. Это ключевое слово. Вот почему я хочу рассмотреть всю эту ситуацию в трех плоскостях. Срыв, исцеление и рост. Именно так мы сегодня структурно и построим проповедь. Срыв, исцеление и рост. Но прежде чем мы посмотрим на всю эту цепочку, я хочу отметить один момент. То, что произошло с Илией, очень похоже даже не на кризис служения, а на самую обыкновенную сильную депрессию. А это не совсем одно и то же. Как известно, депрессия, в основе любой депрессии лежит чувство потери чего-либо. Когда человек что-то теряет, это чаще всего и называют, или приводит к депрессии. Потеря имущества, потеря денег, потеря здоровья, работы, любимого человека, стабильности какой-то в жизни, потеря доверия, потеря открытости в отношениях, потеря какой-то способности, возможно, в связи с возрастом. Очень часто это приводит к печали, к жалости к себе, к разочарованиям, к утрате надежды, к самосожалениям, самоуничижениям, к пессимизму, к апатии. Нередко все это приводит как раз и в состояние депрессии, которое в лучшем случае выражается в потере настроения, а в худшем приводит к самоубийству даже. Не правда ли похоже на то, что испытывает Илия? Может быть, вы что-то испытывали в своей жизни, может быть, вот то описание и те примеры, которые я сейчас привел, в них вы узнали себя. В этом нет, повторяюсь, ничего удивительного. Многие верующие проходят через подобные периоды кризиса в своей жизни, или уже прошли, или еще будут проходить, но кто-то там застрял. Для кого-то великая депрессия затянулась на годы, а для кого-то великая депрессия стала образом жизни. Джон Пейси, пастор и сын известного на весь мир радиоведущего, автор многих книг Ярла Николаевича Пейси, пишет: «Я поражен количеством людей, страдающих от депрессии. Еще поразительно то, что многие христиане уживаются с депрессией. Я не имею в виду поверхностных верующих, не имеющих живой веры и духовной глубины. Нет, я говорю об искренних верующих, которые пережили близкое личное общение с Иисусом Христом, но тем не менее они снова и снова сражаются с приступами сильной депрессии». Я не психотерапевт. И мне сложно ставить диагноз Илии спустя 3000 лет по записям древней книги. Но все же мне кажется, то, что Илия испытал, он испытал все разом. И духовный кризис веры, и кризис служения, и нервный срыв, и сильную депрессию. Поэтому, не вдаваясь в подробности, я все это назвал одним коротким словом. Срыв. Так будет проще. То, что испытал Илия, это срыв. И это первое, о чем мы будем говорить. Срыв. Интересно получается, неужели Илия не знал, кто такая Иезавель? Неужели он не знал, что она имеет власть и обладает властью? Но мы видим, что Бог показал Илии очень наглядно, что он сильнее, гораздо сильнее Иезавели. Неужели Илия не знал, что после того, что он сделал, будут последствия со стороны Иезавели? Знал, конечно же. Возможно, поэтому он и поспешил побыстрее со стороны убраться и убежать. Особенно после того, как он посмеялся над пророками Ваала, как он их убил всех, такое не прощают. Он знал, что это закончится какими-то последствиями. Неужели он не знал, что Бог силен защитить его? Конечно же, знал. 3,5 года... Бог его прятал. Только вороны знали, где он находится. Никто его не мог найти. Но сдался он по мелочи. После вот такой грандиозной, великой победы он сдался по мелочи. Просто очередная угроза из уст какого-то, ну не зову проходимца, но какого-то посланца, который подошел и просто передал слова: «Иезавели, если я тебя найду, я тебя закопаю», ну буквально. И все. Руки опустились. Колени задрожали, голос пропал, и включился режим зайца. Я вот часто замечаю, что нам легче победить в чем-то грандиозном и масштабном, но мы очень легко проигрываем в мелочах. Таких обыденных, бытовых даже мелочах. Машина подрезала, молотком по пальцу ударил. Жена или дети вывели из равновесия, какой-нибудь мелочи вообще просто. Начальник на работе несправедливо наорал, сдачу неправильно сдали. Или даже просто тебя отвлекли от какого-то важного для тебя дела. И все. Я иногда бывает, вот, когда меня отвлекут от важного дела, когда я готовлюсь к проповеди. И мелочь. Ну, закипаешь. Но вот именно вот эти мелочи, они и очень часто выводят нас из равновесия и портят всю картину духовного супермена, который мы из себя иногда пытаемся показать, что мы духовные люди, Но эти мелочи, они все расставляют по местам. Подумайте, где в вашей жизни эти маленькие мелочи, которые вас раздражают даже в служении Богу? Если вы не знаете, спросите свою жену или детей. Они точно знают. И они скажут, где эти мелочи, с которыми вы сражаетесь. Но это было отступление. Возвращаемся к Илии. Я вижу три причины, которые привели Илию вот в такое состояние, состояние срыва. Их три, на мой взгляд. Первое – это ошибочное ожидание. Вспомните молитву Илии. Может быть, вы уже не помните, но я напомню. То, о чем молился Илия перед тем, как Бог послал огонь на жертвенник. «Да познает народ этот, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». Он молится с уверенностью, что именно так и произойдет. Он считал, что народ точно изменится, когда увидит вот такое чудо. Возможно, он свергнет даже Изавель сразу. Будет бунт, восстание. Да и, согласитесь, 850 пророков. Он просто физически не мог сам убить. Это не курицам головы отрубать. Для этого нужны были помощники. Кто-то ему помогал. Да и царь Ахав, он должен просто, ну, должен был по всем понятиям обратиться к Богу Яхве и стать, наконец-то, сильным лидером, царем. А все как-то пошло не так. Ну, или Илия подумал, что все как-то пошло не так. Помните, Иона ожидал от Бога тоже реакции, когда он выполнил свою миссию. И он ожидал реакции своей реакции. Но Бог сделал совсем по-другому. Ниневия, оказалось, не была уничтожена. И что мы читаем, что произошло дальше? Он сел под дерево и впал в депрессию. Очень похоже на Илию. Один в один практически. Я помню ставшее крылатым выражение Аршавина. Ваши ожидания – это ваши проблемы. А ведь он в чем-то был прав. Очень часто наши ожидания нас проводят и иногда приводят к разочарованию. Возможно, вы ожидали, что раздав целую коробку гедеоновских Евангелий, хоть один, но покаялся. Возможно, вы ожидали, что после свадьбы сексуальных отношений, как бы искушений будет меньше. Возможно, вы ожидали, что ваши дети вырастут и станут глубоко верующими людьми. Возможно, вы ожидали, что после усердной молитвы и поста придет исцеление. Возможно, вы ожидали, этот список можно долго продолжать. Он большой. Но очень часто многое из того, что мы ожидали, увы, не исполняется. Чего-то ожидать само по себе – это неплохо. На этом, наверное, построена вся наша жизнь. Бог создал, я скажу больше, нас мечтателями. Мы все мечтаем. Мы все чего-то ожидаем. Вот я, наверное, спрошу даже у вас. Кому в детстве приснилось, что он нашел миллион? Я один такой?
Не в детстве.
А, кому-то даже не в детстве. Но вы помните, чем это закончилось? Когда мне приснилось, такое снилось, я до утра точно не мог заснуть. Я занимался тем, что я тратил этот миллион до утра. Я не знал, как его потратить. Я мечтал, вот я бы что сделал. Любой ребенок с детского сада, он мечтает, вот я вырасту, заработаю много денег, куплю дом, куплю машину. Никто из детей не мечтает, вот я вырасту, буду жить на съемном жилье, у меня будет много кредитов, ипотека. Кто это мечтает? Наверное, никто. Мечтать не вредно. И ожидать чего-либо – это не грех. Но если вы верующий человек и учитесь доверять Богу, всегда стоит делать поправку. Бог очень часто вносит коррективы в наши ожидания. А мы часто делаем ложные выводы о том, чего Бог вовсе нам не обещал. Я помню, когда 20 лет назад поступил в семинарию учиться, у меня были такие, ну, наполеоновские планы. Очень грандиозные были планы. Я уволился с работы, поставил на все крест там жирный. Я решил, что я буду работать пастором, буду в церкви, найду спонсоров в Америке, и все у меня будет хорошо. Через 4 года Я вернулся туда, откуда зарекался, что я туда не вернусь. Я снова устроился работать. Мы, как Илия, часто проходим через периоды подобных ситуаций ошибочных ожиданий. И иногда торопимся делать выводы. Я хочу призвать нас всех, не спешите делать выводы тогда, когда что-то идет не по вашему сценарию. Не так, как вы запланировали, что должно произойти. Нужно быть готовым к тому, что Бог может очень кардинально поменять все наши планы и направить наш путь туда, где у нас вначале будет, наверное, больше вопросов, чем ответов. Но именно тогда Бог и будет учить нас доверию. Доверию, в котором есть место и ожидания, и фантазиям, и мечтам, и надежде. Мы не можем без этого жить, но такому доверию, в котором мы не будем разочаровываться в Боге, опускать руки в служении, если вдруг что-то пошло не по нашему сценарию, не по нашему желанию или хотению, как у Ильи. Я здесь маленькое отступление еще сделаю. Ошибочные ожидания Илии, они в какой-то степени связаны с ошибочными ожиданиями его народа, израильского народа. Мне всегда было интересно, почему евреи впадали так часто в идолопоклонство, почему они выбирали поклонение идола так часто. Чем так интересен Ваал? В прошлый раз я говорил немного о том, чем он интересен, тем, что он очень удобный бог, карманный бог. Но еще дело и в том, что Ваал – это бог процветания, это бог успеха. Так именно думали евреи. Они так решили, наблюдая за жизнью идолопоклонников в Египте, в Вавилоне, за людьми, за соседями, которые их окружали в их странах. Они сравнивали постоянно, вот есть те, кто верит в Бога Яхве, и вот есть те, кто верит в Ваала. И они круче, они успешнее, у них все лучше. В 72-м псалме Асаф так и сказал, я чуть не пошатнулся в своей вере, позавидовав успеху нечестивых. Совсем недавно ко мне в 11:30 ночи завалился мой один хороший знакомый друг. Мы с ним вместе в свое время начинали строить дома. Я его учил плитку класть, крыши строить, делать. Потом он стал сам работать, и наши дороги как-то разошлись. Он был пьяный. Еле стоял на ногах, и он сказал одно. Серега, я помираю, довези меня до дома. Я отвез. Как мог, пытался ему говорить о Боге. Но вы понимаете, что пьяному человеку иногда сложно говорить о Боге. Он вроде тебя и слушает, вроде соглашается, тут же все это вроде такое сумбурно, тяжело свидетельствовать. Но одна фраза его, она мне очень сильно запомнилась. Он сказал, так стоит тут, чуть ли не плачет, и говорит, знаешь, я потерянный, я погибший, я грешник. Но у меня есть трехэтажный дом, у меня два магазина, у меня машина во дворе за 2,5 миллиона. А ты все так же живешь на съемном жилье. Как тебе помог твой Бог? Я задумался. А что для нас является благословением от Бога? Как и в чем мы измеряем вообще благословение от Бога в своей жизни? Как мы измеряем успех в своем служении, то, чего мы достигли? Что для Бога является критерием оценки нашей христианской жизни? Только ли материальное является показателем успешности? Для людей в мире, для людей, живущих без Бога, именно успешность измеряется в материальном, то, что они имеют. На Уолл-стрит в США, возле здания фондовой биржи, стоит бронзовая статуя быка, который олицетворяет богатство, славу, процветание, человеческие достижения. Вот это и есть те боги, которым люди продолжают поклоняться сегодня. Это и есть бог людей, у которых нет живого настоящего бога в жизни. Но, что удивительно, эти боги также продолжают и разочаровывать. Все эти боги успеха, процветания, славы, они обещают и кидают. Они обещают и не дают то, что обещали. А если даже и дают материально, они забирают душу. Может быть, поэтому Иоанн, заканчивая свое первое послание Иоанна, вместо того, чтобы сказать просто «до свидания», он говорит, казалось бы, неуместные слова. «Дети, храните себя от идолов». Но это было, как я говорил, отступление. Возвращаемся к тому, что привело к срыву Илию. Второе – это сомнение и страх. Первое – это ложное ожидание, второе – это сомнение и страх. Посмотрите на Илию. Он убегает. Можно картинку выделить? Да. Но это в самом начале должно было быть, но не было. Вот вторая картинка. Плохо может быть видно, но здесь схематически отображено, куда он убегает. Он убегает далеко достаточно, в Иудею, в Вифсавию. Он убегает, прячется под кустиком и спит. И Бог не стал его будить. Он ему дал возможность выспаться. Однако, когда Илия выспался, Бог построил ему новый маршрут, его навигаторе в мозгу, может быть, новый маршрут на 40 дней пути. Длинный маршрут. Длиной почти 300 километров. До горы Синай. Или здесь она названа гора Хариф. Это то же самое. И снова все символично. Именно там Бог открыл себя Моисею, на этой горе. Именно там, на этой горе, Бог дал Израилю закон, который, как считал Илия, народ отверг. Именно этот путь, вот этот весь длинный путь прошел израильский народ на пути из Египта. И проходя этот путь, Бог учил народ. Илии пришлось пройти снова этот путь. И он прошел его. Он прошел его в посте. Как мы читаем, он не ел все эти 40 дней. Возможно, Бог с ним говорил в этот промежуток времени, мы не знаем. Это большое время. Но, как мы видим, 40 дней пути мало что изменили в страхах Илии. Вот его слова. «Я не лучше других». По сути, он говорит, да я никакой не пророк. Никакой я не дядя, не пастор, не служитель. Да, я никто. Я не могу ничего изменить. Те, кто до меня что-то пытались сделать, они не изменили. Смысл что-то делать, если люди не меняются? Я не могу ничего изменить. Я один, последний праведник. Мне место в музее. Меня хотят убить. А как будто раньше не хотели, вот думаешь. Его все время хотели убить, сколько у него служения. Но здесь он почему-то на этом акцент делает. Меня хотят убить. Вы знаете, почему некоторые люди не хотят жить дальше? Почему люди не хотят жить дальше? У вас есть ответ? Не бойтесь говорить, можно говорить. Когда теряется смысл жизни, когда нет смысла жить дальше, люди и не живут. Ведь именно потеря дальнейшего смысла что-то делать, раз ничего не меняется, страх за свою жизнь, они и привели Илию к мыслям о смерти, они и загнали Илию в состояние депрессии, когда он просто потерял смысл дальше что-то делать, когда сел под можжевеловым кустом и сказал, «Господи, хватит, я устал, я не хочу дальше жить, дай мне, пошли мне смерть». Вполне возможно, что Илия, это наши догадки, конечно же, но вполне возможно, что Илия переоценил свое влияние и взял на себя больше, чем Бог поручил ему делать. Не переоценивайте себя. Не переоценивайте свое служение, свое влияние. Смысл жизни в Боге, а не в том, что мы делаем. Смысл жизни в Боге, а не в том, что мы делаем. И поэтому у нас всегда есть смысл жить. Потому что он не зависит, смысл жить жизни вообще, он не зависит от того, что мы делаем, он не зависит от вещей или людей, которые приходят и уходят. Все в нашей жизни так. Что-то сегодня есть, завтра этого нет. Только Бог вечен. И с Ним мы будем жить вечно. Как на земле, так и на небе. Потеря всего остального в нашей жизни – это не причина для депрессии. Вот потеря Бога – своей жизни. Это серьезная причина. Чтобы Илия это понял, Бог задает ему один и тот же вопрос дважды, а одно и то же он ему задает. Третья книга Царств, 19 глава, 19 и 13 стих. Бог говорит Илии, простой вопрос, Илия, что ты здесь делаешь? Странный вопрос. Ты же сам меня сюда и привел, а потом мне задаешь вопрос. Илия, а что ты здесь делаешь? Вот не знаю, как вы, но я за этим вопросом увидел три других вопроса между строк. И эти вопросы Бог очень часто задает и нам. Кто я? Почему я здесь? И куда я иду? Три простых вопроса. И ответы на эти вопросы, если работать на опережение, они помогут вовремя предотвратить кризис духовного разочарования в своей жизни. Кто я, почему я здесь и куда я иду? Не так давно видел один фильм, «На глубине 6 футов» он называется. Может быть, кто-то видел этот фильм. Там очень ярко показали одного молодого человека, ставшего наркоманом, который переоценил всю свою жизнь всего за 8 дней. Это много на самом деле. Кто-то и за минуты переоценивает. Но Бог дал ему 8 дней переоценить всю свою жизнь. Он поехал кататься на сноуборде, поехал по черной трассе кататься и заблудился в конечном счете в тумане. И не знал, куда ему идти. Телефон, связи нету, ни с кем не мог связаться, и он просто шел куда-то. Потом провалился под лед, а дальше 8 дней без еды, без воды, мокрый, в холоде, просто борьба за выживание. Но именно тогда он и понял, кто он, почему он здесь на земле вообще живет и как ему жить дальше. Повторюсь, не надо ждать, когда жизнь больно поломает, чтобы правильно ответить на эти три вопроса и сделать корректировку своего жизненного пути. Не надо ждать, когда в твоей жизни вот такое произойдет, чтобы честно ответить, кто ты, где ты живешь и куда ты вообще идешь. Не теряйте надежду на Бога и не опускайте руки. Боритесь до конца всегда в жизни, даже если вас одолевают и страхи, и сомнения, и приходят разочарования. Бог рядом, чтобы помочь. И Он задает и сегодня тебе эти же три вопроса. Кто ты? Почему ты здесь? И куда ты идешь дальше? И Он задает эти вопросы, чтобы мы наконец-то поняли, что смысл жизни в Боге, а не в делах, не в том, что нас окружает. Третье, почему Илия пришел в такое состояние, это эмоциональная, физическая и духовная усталость. Все просто. Только представьте, какое напряжение испытал Илия на горе, когда на горе Кармел, когда 850 пророков пляшут вокруг вот этого идола целый день, тысячи зрителей просто там. Ну, это такое цирковое зрелище. Царь Ахав, его воины, это нервное напряжение. И вот ты стоишь один против всех. Толпа, и ты один против всех. Да, ты знаешь, что Бог с тобой, иначе, ну, честно говоря, никто в здравом уме не пошел бы туда против этой толпы. Или пошел с твердой верой в то, что Бог сильнее, и Он даст силу победить, и Илия справился. Но потом вот что произошло. Великая победа, раздулся и... сдулся. Многие служители периодически задают Богу те же вопросы, что и задал Илия. Мне что, больше всех надо? Никто ничего не хочет делать. Я устал. Я устал заставлять, устал говорить, устал просто. Вот я перестану что-то делать, и кому-то, ну, никому ничего и не надо. И ничего как будто бы и не произойдет, если я перестану это делать. Я один остался, и моей души ищут, чтобы раскритиковать за то, что я мало делаю. Сколько уже можно, в конце концов, молитвы, ну, молиться даже? Потому что ничего не меняется, ничего не происходит. Я молюсь, молюсь, а ничего не происходит. Такие вопросы иногда приходят. Вот почему хорошо жить братьям и сестрам вместе. Здорово, когда ты не один. Когда рядом с тобой есть сопастыри, есть диаконы, есть братья, готовые помочь, братья и сестры, которые не ждут приказа, чтобы начать что-то делать, а проявляют собственную инициативу. Хорошо, когда ты не один. А вот Илии действительно было тяжело. Он считал, что он остался один. У него не было Инстаграм, чтобы наблюдать за жизнью других. Он не мог загуглить, остался ли он последний живой, или может кто-то еще есть. Он не знал, что где-то в пещерах прячутся сотни пророков, сотни, вернее, священников, которые тоже молятся о чуде пробуждения в народе. Он не знал, что где-то в тюрьме в это самое время сидит пророк Михей и тоже, наверное, молится о чуде пробуждения. Он не знал о том, что есть тысячи верных людей, которые тоже молятся о пробуждении в своем народе. И именно благодаря молитвам всех этих людей на горе Кармил произошло чудо. Он там был совсем не один. Но он об этом не знал. Не было тогда средств коммуникации, которые есть сегодня. А вот Бог все видел. И он начал лично терапию по восстановлению и исцелению пророка Илии. И теперь мы переходим ко второму пункту исцеления. Может быть, вы не знали, но Мартин Лютер страдал приступами очень суровой депрессии. Если охарактеризовать всю его жизнь, это сплошной депресняк. И прежде чем мы посмотрим на то, что предложил Бог Илии, я хочу прочитать то, что предложил Мартин Лютер из своего личного жизненного опыта. Он я прав, Алексей? Есть у нас историк в зале, заслуженный. Пять простых советов дает. Во-первых, старайся избегать одиночества. Лютер утверждает, что изоляция – это яд для человека, страдающего от депрессии. Во-вторых, ищи людей и ситуации, порождающие радость. Радость всегда угодна Богу. Вот, не знаю, согласиться с ним или нет, но я чаще замечал наоборот, что люди, находящиеся в депрессии, их раздражают радостные люди. Они просто не могут смотреть, что кто-то другой радуется. Но это работает. Ищи людей, которые радуются, они тебе помогут. В-третьих, Лютер предлагает, пой и играй. Если умеешь играть, играй. Если умеешь петь, все умеют. Не переживай, если ты, как и я, особенно не одарен музыкально, он говорит о себе. Наш слушатель Бог. И музыка, исходящая из наших сердец, становится источником радости для Него. Нужно подумать, для кого мы поем. Пойте. В-четвертых, полагайся на библейские обетования. Они поощряют к положительному мышлению. И здесь я домашнее задание хотел задать. На группах, может быть, или лично. Посмотрите на 30-й псалом. 30-й псалом Давида. Там написано, как Давид впал в депрессию, как он через нее проходил, как он ее красиво описывает, он в таких ярких красках ее описывает. Попробуйте это увидеть в этом псалме. И самое главное, увидьте, как он из этого вышел. Что он с этим делает? В этом псалме это написано. Пятое предложение Лютера. Ищите утешение у других. Под влиянием депрессии мы часто склонны делать из мухи слона. Однако верному другу ситуация часто видна в правильном свете, и он может помочь нам увидеть положительную сторону в обстоятельствах, вызывающих депрессию. Вот такие 5 простых советов. Ну, на мой взгляд, хорошие советы. А теперь давайте посмотрим, что предлагает Бог Илии. Такая психотерапия от Бога Яхве. 3 шага восстановления. Всего 3 простых шага. Первое. Физическое восстановление. Это еда, сон и безопасность. Отдых. Вот что Бог предложил Илии. Он ему обеспечил просто это напросто. Для этого он его отправил так далеко, подальше от всех, где его кто-либо мог вообще потревожить или найти. Это универсальное средство, и оно работает и сегодня на все 100%. Любой человек, может быть, вы замечали, когда он реально устал, что он первое делает? Спит. чаще всего, когда он устал, он просто спит. Если вы чувствуете, что начинаете срываться по мелочам, служение уже не доставляет вам радости, начинается ропот на Бога, на людей, когда в душе пустота, когда работа просто изматывает, отдохните. Возьмите паузу. Просто отдохните. Для этого не надо заболеть ковидом и закрыться на карантин на 14 дней. Съездите в горы, съездите на Мальдивы, ну куда финансы позволят, просто отдохните. Только помните, пауза – это временное состояние. Режим паузы – это временное состояние нашей жизни. Если пауза затянется надолго, то она сделает больше вреда, чем пользы. Вот об этом всегда нужно помнить. Второе, что Бог делает, это духовное восстановление. Это личное, уединенное общение с Богом. Уединение для общения с Богом. Бог привел Илию в пещеру, подальше от людей, дал ему выспаться, накормил. Потом они наконец-то поговорили. И он преподал ему урок. 3 Царств, 19 глава, 11 стих мы читаем. «И сказал Бог, выйди и встань на горе перед Господом, перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». На горе кормил, все это было. Там были и громы, и молнии, и огонь там был. Но не это меняет людей. Это не изменило людей. Оказывается, Бога лучше всего слышно в тишине. Бог не входит в твою жизнь на танке. Он говорит тихо. Он говорит, когда ты один, когда ты без наушников в ушах, с выключенным телевизором, с выключенным телефоном или вообще без него. Согласитесь, в современном обществе очень трудно найти островки тишины. Место, когда ты можешь уединиться для личного общения с Богом, и тебе никто не мешает. Иногда такие места сложно найти. А ведь для верующих людей нет никакого другого способа духовного восстановления, кроме как в общении с Богом. Это единственный способ. И именно в тихом и уединенном общении, когда тебя ничто не отвлекает, можно услышать Бога в тихом веянии ветра. Каждому верующему человеку нужно это время тишины и время личного общения с Богом, вне зависимости от того, в кризисе он или нет, в депрессии он или нет. Это время нужно. Найдите это время в своей жизни. Потому что без этого христианство превратится просто в религию, а служение в деятельность. И нервные срывы будут только чаще и серьезнее. Третье. Третье, что Бог предлагает, или это эмоциональное восстановление. Эмоциональное восстановление в данном случае это поддержка других людей. Или несколько раз говорит, когда вот во всей этой ситуации, когда он все это слышал, Бог к нему обращается, а Илия, как попугай, говорит одно и то же Богу. «Я один ревную о Боге, все оставили заветы твои». Проходит время какое-то, он говорит то же самое. «Я один ревную о Боге, все оставили заветы твои». В чем-то он был прав. Многие оставили заветы твои. Но в одном он точно ошибся. Он не один. И Бог ему, ну, знаете, как бы между прочим, в конце самом, не в начале, а в самом конце, говорит всего одну такую фразу. Как бы, ну, просто между делом. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колени не преклонились перед Ваалом, и всех этих уста не лобызали его. 7000 людей, кроме тебя, еще есть верных. Или ты не один такой святой. Мы не одни в своей духовной борьбе. Есть множество тех, кто уже до нас прошел через то, что мы проходим сейчас, или через то, что мы будем проходить. В его ситуации это 7000 человек, это много. Они тоже испытывали гонения. Они тоже молятся о чуде пробуждения в своем народе. Илия, говорит Бог, рядом с тобой много помощников. Не нужно себя переоценивать. Нужно обратиться за помощью. Создай группу WhatsApp и добавь туда 7 тысяч верных людей, и скучно тебе точно не будет. Но на самом деле церковь – это единый живой организм, где когда болеет один, болеют все. Так Бог устроил свою церковь. Мы не безразличны друг другу. Мы не одни в своей духовной борьбе. Хотя иногда нам кажется, что всем на меня наплевать. Я один как бы остался со своими проблемами. Я замечал такую деталь, что если ты от всех отгораживаешься, замыкаешься в себе, отвергаешь помощь, или ждешь, когда вот люди вокруг тебя заметят, что тебе плохо, побегут к тебе помогать, в конечном счете ты останешься один. В депрессивном состоянии обиды на всех, как якобы никому не нужно. Помочь можно тому, кто обращается за помощью. Помочь можно тому, кто хочет, чтобы ему помогали. Так, всегда так работает. Мы все нужны друг другу. Наши проблемы – это не только наши проблемы. И мы не одни в духовной борьбе. Именно это дал Бог понять Илии. Именно для этого он провел эти все уроки, наглядные очень, демонстративные. Просить помощи – это не стыдно. И лучше это сделать до того, когда ты уже не сможешь сам попросить о помощи. Когда трудно, когда нужна помощь, просите ее. Эмоции может успокоить только тот, кто сам их испытывает. И в данном случае это люди, которые вместе с тобой могут помолиться, которые могут положить тебе руку на плечо, обнимут, скажут добрые слова поддержки, ободрения, вместе с тобой поплачут, вместе с тобой порадуются. Вместе разделят время служения. Именно через близких людей Бог оказывает эмоциональную поддержку. И очень часто именно это и помогает прийти к духовному восстановлению в своей жизни. Бог в тот день снял Илию с режима паузы и сказал ему: «Все, в общем, хватит себя жалеть, у тебя много работы. Закончилось время депрессии. Хватит. Я даю тебе 3 поручения, сразу 3, чтобы ты понял наконец-то, что ты, во-первых, не один, и, во-вторых, что у тебя огромное служение, важное и нужное служение. Помажь Азаила царем над Сирией, Иуя царем над Израилем, а Елисея призови к себе в преемники вместо себя и подготовь его к служению». Другими словами, очень скоро ты уйдешь на пенсию. Твое служение по факту закончилось. Оно было такое, импульсивно, оно большое, грандиозное, великое, но оно раз и ушло. После тебя будет Елисей. И в общем, так получилось, что именно и Елисей помазал и царя этого, и царя того, но Илия запустил этот процесс. Всему свое время. Время служить и время отдыхать. Время побеждать и время проигрывать. Время падать и время вставать. Время продолжать начатое. И время все начинать сначала. Бог провел с Илией сеанс духовного, физического и эмоционального восстановления. То же самое он делает и в нашей жизни. Бог не осудил Илию, но он показал ему причину его падения, и он показал ему выход из этих проблем. И Илия усвоил урок. Он встал и снова продолжил служение. И это 3-й пункт. Это рост. Это духовный рост. Иакова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». 1 Петра 1:7. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Это следствие перенесенного, правильно перенесенного испытания, которым может быть и духовный кризис, которым может быть и депрессия, которым может быть падение различное в нашей жизни. И когда мы проходим через испытания веры, мы растем. Пример Илии Это один из многих примеров человека, подобного нам, как говорит апостол Иаков. Он такой же, как и мы. У каждого из нас есть свои проблемы, у каждого из нас есть примеры жизни под горой. Примеры падений, примеры, когда опускались руки, когда просто ну, вообще ничего не хотелось делать, даже молиться. Если вы через это прошли и стали, ну хоть немного, но духовно старше, слава Богу, урок усвоен. Но если вы сейчас проходите через этот период, помните, вы не одни в этой борьбе. Есть церковь, готовая помочь. Есть братья и сестры вокруг вас. Есть, в конце концов, Бог, который всегда рядом с вами, чтобы помочь вам, чтобы провести через все периоды испытаний, чтобы вера ваша стала еще сильнее. Подведя итог, в заключение, я хочу всех нас призвать к тому, чтобы мы научились. Чтобы мы научились, падая, вставать, не опускать руки и идти дальше к духовным победам в своей жизни, не ставьте на себе жирный крест, даже если все плохо. Бог на вас такой крест не ставит. Я хочу нас призвать к тому, чтобы мы могли помогать и не быть безразличными к тем, кому сейчас трудно. Восточная мудрость гласит, никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках. Судить легче, помогать сложнее. Делайте сложное. Именно к этому призывает нас Господь. Я хочу призвать всех нас к тому, чтобы мы поняли, что какими бы духовными мы себя ни считали, никто из нас не застрахован от того, что с нами может произойти нечто подобное, что произошло в жизни Илии. Мы такие же люди. И если сегодня все хорошо, будьте внимательны. Не запускайте духовные вопросы и личные отношения с Богом среди всей суеты, среди всей религиозной деятельности. Не запускайте духовные вопросы. Депрессия или духовный кризис – это только временное состояние. И Бог использует это время, чтобы нас научить. Он допускает, чтобы мы прошли это время. Но не оставайтесь в это время ненадолго. В конце концов, я хочу всех нас призвать к тому, чтобы мы знали, что выход есть всегда. Из любой ситуации. Но с Богом его найти легче, с Богом его пройти легче и в Боге его решить легче. Бог всегда рядом. Только уберите все то, что мешает его услышать в вашей жизни. И тогда вы услышите его тихий и нежный голос, который поможет вам. Аминь. Давайте мы встанем на помолу.